Опустившись на колени, Дарси отодвинула коробку в сторону и посветила фонарем. Сначала она не поняла, что увидела. Поперек гладкой доски плинтуса шли две темные полоски, одна чуть толще другой. Затем Дарси ощутила беспокойство, которое постепенно нарастало и, наконец, превратилось в смятение, охватившее все ее существо. «Да тут тайник!» «Не лезь сюда, Дарси, это его дело, и ради собственного спокойствия оставь все как есть». Хорошая мысль. Но она уже зашла слишком далеко, чтобы остановиться. Она забралась под верстак, приготовившись к встрече с паутиной, но ее там не оказалось. Если она относилась к тем женщинам, что следуют принципу «с глаз долой, из сердца вон», то ее лысеющий, коллекционирующий монеты и водящий в походы скаутов муж был олицетворением аккуратности и опрятности. «Он сам сюда часто залезает, поэтому никакой паутины здесь быть не может». «Неужели это так?» Дарси не знала, что и думать. Темные полоски на плинтусе были на расстоянии 8 дюймов, а посередине планки между ними имелся штифт, позволявший ей поворачиваться. Задвигая коробку, Дарси задела планку, и она повернулась. Но глухой стук шел не от планки. Дарси повернула ее повыше. За ней находилась ниша примерно 8 дюймов в длину, фут в высоту и около 16 дюймов в глубину. Она подумала, что там могут храниться другие журналы, свернутые в трубку, но никаких журналов там не оказалось. В тайнике лежала маленькая деревянная шкатулка, которая показалась ей знакомой. Шкатулку, видимо, оставили стоять на боку, а сдвинутая коробкой планка плинтуса опрокинула ее, вот и раздался глухой стук. Замирая дурного предчувствия, такого сильного, что его, казалось, можно было потрогать рукой, Дарси потянулась и вытащила шкатулку. Это была маленькая коробочка из дуба, которую она подарила мужу на Рождество лет 5 назад, может, чуть раньше. Точно она сказать не могла, помнила только, что удачно купила ее в магазине подарков в Касл-Роке. Сверху была вырезана опоясывающая цепочка, а ниже, тоже резьбой по дереву, шла надпись, указывающая назначение шкатулки – запонки. Хотя Боб предпочитал ходить на работу в рубашках, манжеты которых застегивались на пуговицы, у него имелось несколько очень красивых пар запонок, правда, хранились они вперемешку. Дарси купила шкатулку, чтобы он сложил их аккуратнее. Она помнила, как Боб вскрыл подарок и, шумно выразив восхищение, какое-то время держал шкатулку на своей тумбочке, но потом она куда-то исчезла. Теперь понятно, почему Дарси давно эту вещицу не видела. Ее прятали в тайнике под верстаком, и Дарси была готова держать пари на дом и землю, еще одно выражение Боба, что сейчас там хранились вовсе не запонки. «Тогда не смотри». Отличная мысль. Но теперь обратного пути уже действительно не было. Чувствуя себя как человек, случайно забредший в казино и неожиданно решивший поставить на одну единственную карту все свое имущество, она открыла шкатулку. «Господи, молю тебя, сделай так, чтобы в ней было пусто!» Но Господь не внял ее мольбам. В шкатулке лежали 3 пластиковые карточки, перетянутые резинкой. Она вытащила их кончиками пальцев, как женщины берутся за лохмотья, боясь, что они не только грязные, но и заразные. Дарси сняла резинку. Карточки оказались не кредитными, как она сначала решила. Одна была донорской картой Красного Креста, принадлежавшей некой Марджори Дюваль из региона Новой Англии. Кровь первой группы – резус положительный. Дарси перевернула карточку и увидела, что Марджори, или как там ее звали, последний раз сдавала кровь 16 августа 2010 года, 3 месяца назад. Кто, черт возьми, такая-то Марджори Дюваль? Откуда Боб ее знал? И почему это имя кажется знакомым Дарси? Вторая карточка была пропуском в библиотеку Норт Конвей, и на ней имелся адрес Ханни Лейн, 17, Южный Гансет, штат Нью-Хэмпшир. Последняя карточка оказалась водительским удостоверением, выданным на имя Марджори Дюваль в штате Нью-Хэмпшир. С фотографии смотрела типичная американка 30 с небольшим лет с самым обычным лицом. Правда, разве фотографии на водительском удостоверении у кого-нибудь бывают удачными? Светлые волосы убраны назад, то ли в конский хвост, то ли в пучок. По снимку судить было трудно. Дата рождения — 6 января 1974 года. Адрес — тот же, что и на пропуске в библиотеку. Дарси вдруг поняла, что издает какое-то невнятное попискивание. Подобный звук, срывающийся с ее собственных губ, привел ее в ужас, но остановиться она не могла, а в животе у нее образовался налитый свинцом ком. Он начал сковывать все внутренности и опускаться все ниже и ниже. Дарси видела фотографию Марджери Дюваль в газетах и в 6-часовых новостях по телевизору. Непослушными пальцами она скрепила карточки резинкой, убрала в шкатулку и сунула ее в тайник. Она уже собиралась закрыть планку, как вдруг услышала внутренний голос. «Нет, нет и еще раз нет, такого просто не может быть!» Откуда пришла эта мысль? Какая часть мозга отказывалась этим мириться? Та, что отвечала за умные мысли или за глупые? Дарси не сомневалась в одном. Открыть шкатулку ее заставила глупость. И теперь рухнул весь ее мир. Она снова достала шкатулку.
«Это наверняка какая-то ошибка. Мы провели вместе полжизни. Я бы знала. Я бы не могла не знать».
Она снова открыла шкатулку.
«А разве можно до конца знать другого человека?»
До сегодняшнего вечера она в этом не сомневалась. Водительское удостоверение Марджери Дюваль лежало сверху. А сначала было внизу. Она переложила карточку вниз. Но которая из двух оставшихся была наверху? Донорская или библиотечная? Казалось бы, чего проще, если выбрать нужно всего из двух, но Дарси никак не могла собраться и вспомнить. Она положила пропуск в библиотеку наверх и мгновенно поняла, что ошиблась. Когда она открыла шкатулку, ей сразу бросилось в глаза что-то красное, похожее на кровь. Ну, конечно, какого же еще цвета может быть донорская карточка? Значит, она и лежала первой. Она положила ее наверх и начала натягивать резинку, когда до нее донесся телефонный звонок. «Это он! Это Боб звонит из Вермонта! Если она возьмет трубку, то наверняка услышит знакомый жизнерадостный голос. «Привет, милая! Как ты там?» Рука Дарси дрогнула, и резинка, порвавшись, соскочила с пальца и отлетела в сторону. Дарси невольно вскрикнула, не понимая, от чего, от ужаса или пережитого потрясения. Но от чего ей бояться? За 27 лет брака он прикасался к ней только для того, чтобы приласкать, и за все эти годы лишь несколько раз повысил голос. Телефон звонил и звонил, но неожиданно замолчал, прервавшись на середине звонка. «Теперь он оставит сообщение». «Никак не могу тебя застать. Перезвони мне, когда вернешься, чтобы я не волновался, хорошо? Мой номер...» Боб обязательно оставит номер телефона отеля, по которому с ним можно связаться. Он никогда не полагался на случай и всегда предусмотрительно подстраховывался. Ее страхи не имели под собой никаких оснований. Они наверняка сродни тем, что неожиданно могут выплыть из самых темных глубин сознания, пугая ужасными догадками. Например, что обыкновенная изжога — это начало сердечного приступа, а головная боль — симптом опухоли мозга, что Петра не перезвонила с вечеринки, потому что попала в аварию и теперь лежит в коме в какой-нибудь больнице. Обычно подобные тревоги посещали Дарси под утро бессонной ночи, когда ей не удавалось сомкнуть глаз. Но в 8 вечера... И куда отлетела эта проклятая резинка? Она нашла ее за коробкой с каталогами, видеть которой больше не могла. Дарси убрала резинку в карман и стала подниматься, чтобы взять другую, совершенно забыв, что находится под верстаком. Больно стукнувшись головой о край стола, она не смогла сдержать слез. В ящиках верстака резинок не оказалось, что вызвало новый поток слез. Тогда она вернулась в дом, сунув в карман халата ужасный, непонятно как появившийся в их доме карточки, и достала резинку из ящика стола на кухне, где хранила всякую мелочь. Канцелярские скрепки, прищепки для упаковочных пакетов, магниты на холодильник, которые уже плохо держали, и все такое. На одном из магнитиков красовалась надпись «Правило Дарси». Он был подарен Бобом на Рождество. На телефоне, стоявшем на полке, мигала лампочка. Значит, оставлено сообщение. Дарси поспешила в гараж, уже не кутаясь в халат. Она больше не ощущала холода, потому что все внутри заледенело. Свинцовый ком стал еще тяжелее. Она поняла, что ей надо в туалет, причем срочно.
«Неважно, потерпи. Представь, что ты на скоростной автостраде, а следующая стоянка с туалетом только через 20 миль. Закончи сначала дело, а потом...»
«А что потом? Выкинуть из головы? Она не сможет». Дарси перетянула резинкой пластиковые карты, увидела, что водительское удостоверение снова оказалось наверху, и обозвала себя безмозглой дурой. Если бы Боб позволил себе хотя бы мягко намекнуть на нечто подобное, она бы тут же влепила ему пощечину. Но он себе такого никогда не позволял.
«Пусть я безмозглая дура, но зато не связанная стерва», — пробормотала Дарси и неожиданно почувствовала резкую боль в животе.
Упав на колени, она замерла, надеясь, что спазм пройдет. Будь в гараже туалет, Дарси немедленно бы бросилась туда, но туалета здесь не было. Дождавшись, когда рейс в животе отпустила, она переложила карточки в нужном порядке. Сначала донорскую, потом пропуск в библиотеку и, наконец, права, и поместила их в шкатулку, которую убрала обратно в тайник. Коробку с каталогами она поставила так, как та стояла сначала, слегка выступая из-под верстака одним углом. Он точно не заметит, что ее сдвигали с места.
Откуда такая уверенность?
Если ее подозрения верны... Сама мысль об этом была чудовищной. Ведь полчаса назад она всего-то хотела найти батарейки для проклятого пульта. Если ее подозрения верны, то Боб вел себя на редкость осторожно на протяжении очень долгого времени. Он всегда отличался удивительной аккуратностью и опрятностью. Был самим олицетворением чистоты и порядка. Но если Боб действительно являлся не тем, за кого всегда себя выдавал, а эти проклятые карточки говорили, что так и есть, то он проявил невообразимую осмотрительность. И немыслимое лицемерие. До сегодняшнего вечера Дарси бы в жизни не подумала, что все это имеет отношение к ее мужу. «Нет», — заявила она, говоря в пустоту. К ее мокрому от пота лицу некрасиво прилипли пряди волос. По телу пробегала дрожь, а руки тряслись, как у страдающих болезнью Паркинсона. Однако слова прозвучали удивительно спокойно и даже торжественно.
«Нет, это ошибка. Мой муж не может быть в беде».
Она вернулась в дом.